Озарения. Нам надо вспомнить с вами. Можно явить ушас новой зари, и уже сила света сжигает тьму. Море – дух непоколебимый. Дух мой знает, как мощь куется. Предлагаю не молиться мне, но призывать меня. И моя рука не замедлит явиться во время боя. Что значит не молиться, как вы считаете? Обычно что под молитвой понимают? Подай, Господи, то, подай, Господи, все, подай пятое, десятое, да? А призывать зачем владыку тогда? Вокруг хаоса, еще тут темные силы у нас вдруг что-то оказались откуда-то. Каждый находится в бою, так надо полагать. Так вот воин, конечно, он, естественно, должен чувствовать, что плечо другого, такого же воина. И командира должен ощущать. На войне там как? Без командира? У нас плечо друга и наш генерал. С ним надо иметь связь. Как мы прошли через пустыни. Как мы умели миновать черные стрелы. Как мы могли объезжать неученых коней. Как мы могли спать с предателем под одним шатром. Как мы могли усилить нашу участь перед огнем ковыля, как мы могли осилить камни потока, как мы могли найти путь в ночной мгле, как мы могли постичь непонятные желания, как мы могли узнать тропу жизни, истинно бодрствованием духа. Каждую минуту мы готовы подать хлеб жизни тому, кто изберет ту же тропу бодрствования духа. А что это такое? Бодрствование духа. Вот про бодрствование материи мы все хорошо знаем. Вот они сейчас тут, материи, сидят, дышат, пишут, жуют что-то. Одна материя заснула, скажем, другие ничего вроде терпят. Ну, по поводу бодрствования материи, нам понятно, да? Вот заставляем ее бодрствовать. А чуть не оставляешь, она все, как мешок с цементом. С материей понятно. А вот что такое бодрствование духа? У материи тоже всегда готова к борьбе. Попробуй что-нибудь возьми мое. Вот сразу понимаешь, за автомат или пистолет, или за дубину. Так что такое бодрствование? Надо разобраться как следует. А то будем воображать, как некоторые... Ближнего своего не любят, они только владыку любят. И воображают, что они уже, так сказать, чуть ли не святые. Надо разобраться, что такое бодрствование духа-то. Четко себе это представлять. Надо начать с чего? Рассуждать хотя бы. Ну вот у нас кроме рассудка же ничего нет пока. Интуиции нет. Ну а рассудок вроде есть. Там логика у рассудка тоже есть. Надо начать рассуждать. В жизни своей, ну, в каждодневной, какова у нас схема действий? С чего начинается, чем кончается? И чего потом опять начинается, чем опять кончается? Что у нас, как там? Есть потребности у нас, которые надо удовлетворять. Теперь что есть? Желания есть какие-то. Потом страсти, вкусненького чего-то хочу. Или удовольствие какое-нибудь там хочется. Что еще у нас есть? Это все материальное? Все материальное у нас. Ну, мысли там дело такое. Вроде как бы к телу не пришьешь. Значит, обычно есть что? Цель какая-то. Маленькая цель, побольше чуть-чуть. То есть в основе всех наших действий, желаний, страстей каких-то. Всегда есть цель. Утром встали, вот надо то сделать. Значит, цель уже есть. Теперь надо достичь выполнения этой цели. Значит, во всей нашей вот этой материальной личной жизни все у нас регламентируется постановкой цели и достижением ее. Цель всегда есть. Везде цель. Даже бездельничать тоже там цель. Полежу сейчас, цель. Буду достигать ее сейчас усердно. Да. То есть везде цель. Вот теперь от материального отрешимся и поставим себе духовную цель перед собой. Что это за цель? Если в материальном плане нас там школа учит, институт учит, университет учит, книги там чего-то учат, да? А здесь тоже требуется, наверное, учиться, чтобы цель правильную поставить, ее достигать. Стремление достичь духовной цели, это и будет бодрствованием духа. Как вот у нас тело бодрствует, когда цель материальную, телесную достигает, или нет? Или оно валяется где-то в канаве, там, скажем, или на диване. Нет, бодро бежит к достижению материальной цели. Надо поставить духовную цель. Но для этого надо знать, что такое дух, какую цель ставить, а сколько их, которая первая, которая вторая, третья, что на первом месте, что на втором, я имею в виду в духовном плане. Вот ставишь духовную цель и бодрствуешь своим духом и достигаешь ее. А если где-то остановишься, устал, поспишь, можно проснуться и забыть про цель. Так вот те, кто изберет тропу бодрствования, великий человек готов подать хлеб жизни. А если человек не ставит духовной цели, что на него там тратить какие-то силы и какой-то хлеб жизни подавать? Он ему не нужен. У него свой хлеб лежит в этом в хлебнице и в холодильнике. Луч мой может освещать действие духа, то есть не действие материи. Лучу моему послушны существа, облегшиеся в заградительный пурпур мужества. Там, где пыльная плесень боязни, там меч луча обращается в бич, облегшиеся в заградительный пурпур мужества. Знаете, как трудно бывает достичь сердца людей. Дух не пробивается, и оболочка толстеет. Как же приветствовать тех, кто, подобно орлу, озирается, и кому мгла будущего, подобно светлому зеркалу? Хотя события борьбы велики, но одно могу обещать верным. В каждом положении охраним их достоинство. А течение вражеское обернем на пользу. Могу обещать верным. В каждом положении охраним их достоинство. И течение вражеское обернем на пользу. Удары стихии в первую очередь будут под особенно мерзким злачным местам, где вообще уже надежды, ну, как говорят, ни на что нет. Течение вражеские обернем на пользу. А вот как вот течение вражеские на пользу обернуть? Течение вражеские на пользу обернуть. То есть вот те знания, которые они дают, если человек это усвоит, разберется, правильно это поймет все, вот он тогда... Если до того он пока был невеждой, он их оборачивал только эгоистически, а человек, знающий, мудрый, он как на это смотрит? Он смотрит совсем иначе. Вот что значит «обернем». Указ моим воинам не повторяется дважды. Лучше будем строить наши пути, обозначив возможности. Лучше будем. Не как попало. А лучше. Не будем бояться, если эти возможности, на первый взгляд, слишком разбросаны. Мурава не растет сразу. Но счастье в том, что вижу молодые головы, достойные принять ослабшие струны. А что под молодой головой понимать? Отсутствие бороды? Под молодостью что обычно понимается? Стремленность, романтизм и так далее. И у них больше, чем у кого-либо, надежда на будущее у них. Они же не думают, что там их ждет какая-то старость. Вот они достойны принять ослабшие струны. Какие струны? Где они ослабли? У кого? Вы должны полагаться на неведомых и на невидимых. На неведомых, на невидимых. А что это за неведомое и невидимое? Что тут ученые говорят нам? Скоростное преобразование жизненного климата на Земле, а также геомагнитная переплюсовка поставили перед всеми формами жизни жесткую задачу приспособления, чтобы понять, что происходит сейчас в живой и не совсем живой среде. Необходим не только комплексный подход к имеющимся научным представлениям о жизни, то есть надо иметь научные представления о происхождении, о поддержании жизни, о ее модификациях, но требуется и фундаментальное обновление научное в попытках изучить, понять, что такое адаптация жизни, что такое стратегия разных форм жизни в экстремальных условиях. Для нового понимания вещественной картины жизни и жизненных процессов необходимо ввести более тонкий уровень материальности, то есть эфирную уже материальность надо ввести. А вместе с эфирофизикой в перечень новых концепций войдут геофизические, биофизические, психофизические объясняющие модели, которые облегчат преодоление барьера катастроф. Не исключено, что на каком-то этапе совершенствования людей возникнут новые тела у людей, построенные на плазменно-эфирной основе. Именно в раскрепощении взглядов и с помощью нейроэтического подъема человечество может избежать крупномасштабной трагедии. Так вот, в раскрепощении взглядов людей, а также с помощью нравственно-этического подъема, человечество может избежать крупномасштабной трагедии. Постоянное ускорение разнообразных энергоемких планетофизических процессов на Земле уже вызывает интенсивные отклики нашей биосферы. Отмечается реагирование живых систем, а значит всех жизненных процессов. Они на что реагируют? На скоростные изменения климата, на подъем уровня Мирового океана, на переполюсовку магнитных полюсов Земли, усиление геодинамических процессов, это землетрясения, вулканы и так далее, повышение разнообразия и интенсивности солнечно-земных взаимосвязей, непредсказуемые интенсивности и разнообразие солнечной активности. Это выдвинуло для общебиологической отрасли знаний перечень задач нового поколения. Быстрое изменение качеств геофизической среды поставило жизненные процессы и все живые формы Земли перед проблемой тотальной, всеобщей, глобальной адаптации к быстро изменяющимся условиям, в которых будут закладываться будущие сценарии жизни. Естественно, чтобы понять все или хотя бы частично происходящее сейчас в живой природе, а также в минеральном царстве, необходимо не только комплексный подход к имеющимся научным представлениям о жизни, но требуется фундаментальное обновление в попытках изучить и как-то понять эту адаптацию. Несмотря на значительный возраст попыток изучения тайны жизни, то есть давно пытаются изучить, все еще оказался нерешенным ряд основных проблем. Но до сих пор наука не нашла причину возникновения жизни. Теперь не могут понять, что такое космическая неистребимость жизненных процессов, что такое неисчерпаемость жизненных сил во времени и пространстве. Козырев как-то сказал такую фразу. Результаты опытов показывают, что организующее начало, которое вносит активные свойства времени, оказывает на систему влияние очень малое в сравнении с обычным разрушающим ходом их развития. Поэтому неудивительно, что эта жизнь сначала была пропущено в системе наших научных знаний. Организующее начало у всякой жизни есть. А вот эта жизнь начала, как раз организующая жизнь начала, наука вообще его не заметила или выплеснула вместе с грязной водой. Научные подходы в поисках тайн жизни, как оказывается, постоянно формировались в узком пространстве научных парадигм. Зачастую это пространство организовывалось взаимодействием и договоренностями тех или иных политических, экономических, религиозных моделей и мировоззрений. То есть пространство какое? Пространство определенного мировоззрения. Ну, это набор взглядов. Если его как бы объединить, это будет вот то самое пространство, где как раз и живут эти самые мировоззрения. Так вот, оказывается, оно формировалось, организовывалось взаимодействием и договоренностями тех или иных политических, экономических, религиозных моделей и мировоззрений. То есть не беспристрастное какое-то исследование природы, изучение тайн, а согласно договоренностям. То есть не закон космический, не космический закон надо было принимать, так сказать, как руководство к действию, а закон отбросить, а стряпню вместо него догму какую-то, которая выгодна вот этим группам, этим сборищам политиканов, экономистов, религиозников, церковников, сектантов и так далее. В связи с таким видом познавательной ограниченности, сформированной интегральным заказом социума задачи в изучении тайны жизни, не имели каких-то моделей прорыва в научных исследованиях. Многочисленные, но разрозненные попытки решить эту проблему в рамках только материального среза жизни лишь осложнили обстановку и создали нагромождение из ненадежных результатов, из спорных утверждений и приоритетные печатные продукции так называемых авторитетных научных школ. Вот из чего строилось так называемое пространство парадигм, то есть система взглядов. А к концу 20 века, а вот конец недавно был, дело усложнилось тем, что экономическая власть полностью подчинила теоретические и самостоятельные поисково-экспериментальные возможности ученых в почти во всех исследовательских подразделениях. То есть все остальное было отброшено. Перестало финансироваться все, что не служило экономическому сценарию. То есть ничто не оплачивалось, а ученый же он что, он же сам денег-то не имеет. Если деньги дали, значит, он может проводить исследования. Он, конечно, сам у себя в сарае может проводить какие-то исследования. Надо еще работать где-то идти, кусок хлеба заработать. Более того, согласно ретроспективному анализу, сведение социально допустимых взглядов на проблему жизни и жизненных сил, сведение их к выгоде канонизированным религиозно-политическим версиям познавательного процесса, вот такое сведение по существу перечеркнуло положительный престиж самой проблемы. А проблема какая? Изучить, что такое жизнь и что такое жизненные силы. Это было сведено к выгоде канонизированным религиозно-политическим версиям. Это вот анализ того, как работает черная иерархия. Как работают силы зла вот у нас на планете. Отметим также, что начало 21 века ознаменовалось полным переводом биологической отрасли знания на молекулярный уровень, то есть на микроуровень жизненных процессов. Естественно, что такой поиск тайн жизни исключает из рассмотрения вопроса целостности организма. Ну, раз мы закопались аж до уровня молекул, И все, теперь только молекулами надо заниматься. А человек как таковой же исчезает. Это же началось еще когда? Когда, допустим, медицина, у нас вот уже весь 20 век, ухо, горло, нос, окулист, нейропатолог, и еще какой-то патолог, и полно их. Человек один, а их на него, как стая ворон. И каждый знает только свой кусочек, остальное ничего не знает. Тем не менее, сама жизнь, развитие объективных познавательных процессов и скоростное изменение качеств геофизической среды планеты сурово выдвигает задачи происхождения эволюции и энергетики развивающихся жизненных форм. Кроме того, сейчас как никогда в новой постановке научных задач данного направления и в новом понимании физики окружающей среды надо избежать версии о якобы едином акте творения жизни, то есть избежать разных религиозных спекуляций на эту тему. Вот этот бред, он почему-то удовлетворяет большинство двуногих. Странно, почему? Раньше что, все маугли и зомби, что ли? На самом деле, если взять Библию и правильно понимать, то там многое как раз написано правильно. Только когда это сведено на такой невежественный, на уровень примитивного материального такого мышления, то там, конечно, все будет извращено, как оно и случилось. Жизнь, как неистребимый космический процесс, возникает и эволюционирует в соответствии с состоянием космической материальности, а также энергоинформационной насыщенности того или иного пространственного региона, космического региона. Именно в этом контексте излагал свои представления о жизни Владимир Вернадский. Он писал: «У науки нет до сих пор ясного сознания, что, мол, явление жизни, явление мертвой природы, взятое с геологической точки зрения, планетной точки зрения, является проявлением единого процесса». Вот это включение жизненных процессов в общую физику и информацию эволюционирующего космоса как раз и является базовой характеристикой жизни, то есть по существу все вокруг живо. Но зато жизненные проявления как бы градуированы по необходимой шкале материальных жизненных форм, по линии их энергетического обеспечения. Проявление жизни в высших эволюционных звеньях выражается в такой материальности, настолько тончайшей, выходящей далеко за возможности вещественного форма проявления и отображения сознания человека. То есть речь идет о таких формах жизни, которым для жизни форма не нужна. Это себе трудно представить, но мы это с вами знаем, что есть кама-рупа, то есть желание, оформленное в форму, организованное в форму, а есть арупа. Вот огненная мысль, она форму уже не имеет. А формальные мысли форму имеет. Вот мы с вами живем, пользуясь формальным мышлением, формальной логикой. То есть все, что имеет форму. А почему? Потому что мы еще не пробили скорлупу яйца. Скорлупа яйца. А что такое скорлупа яйца и само яйцо? Это как раз вот нахождение духа в материи. А пробить скорлупу яйца, это значит что? Это выйти, да не сбросить тело. Уже тысячи раз их сбрасывали, толку мало. Сбросить тело. Ну, другое наденете. Или напялят на вас. Это значит пробить скорлупу, это выйти за пределы материальности вот этой. Выйти. Выглянуть на свет Божий. Высшие формы сознаний проецируются в тонкоматериальные, в эфирные, в полевые, в энергополевые реализации ускользающих тайн жизни. Глубокие тайны жизни Николай Козырев усматривал в физических и творческих возможностях космоса, собирающим жизненное начало могут быть космические тела, и в первую очередь звезды. Для Земли же это творческое начало, которое несет время, приходит потоком лучистой энергии Солнца. Если всмотреться назад и посмотреть, какие способы решения проблемы там были, в которой содержится спектр постановок задач, сводимых к происхождению, энергообеспечению, то есть к жизненным силам жизни, то, глядя назад, поражает узость и приверженность к моделям не научного, а религиозного контекста. Даже беглый анализ причин этой узости снова и снова приводит нас к выводу о том, что в основе вот таких вот ненаучных несвобод постижения тайн жизни в основе лежит далеко не тривиальная и устойчивая система управления не только религиозно-политических тенденций, но и познавательных возможностей человеческого социума. Общая суммируемая политика, религиозно-экономическая сила власти на каждом историческом этапе развития человеческого сообщества строго ограничена. И она строго ограничила опасные для существования власти познавательные процессы. Власть как коршун следила за тем. Таким образом, создавалась наука в больших кавычках, необходимые и достаточные для целей скрытой и явной системы управления общим составом человечества Земли, то есть стадом двуногим. Создавалась наука не исследования природы, не изучения, не постижения ее тайн. Это такая наука не нужна. Наука, необходимая и достаточная для цели скрытой явной системы управления общим составом человечества Земли. Вот какая наука. Поэтому сейчас ученые, которые в 20 веке поняли, что это за наука, в которую они попали, они стали вот писать такие вещи. Они поняли, что нет науки, которая занималась бы изучением тайн природы. Нет ее просто. Нет физики природы. А есть вот такая наука. Драматизм актуальности данной проблемы. Эта фраза даже сглаживает действительно состояние дел, состоянием познания целевых функций жизни на Земле. Всплеск академического интереса к происхождению жизни в соответствии с переходными процессами необходимо срочно переориентировать на проблему сохранения жизни. 150 лет устремлений науки современного образца к объяснению только вещественного, материального, физического происхождения жизни. Это одна из уловок сил зла. Но думается, что последняя уловка. Одна из уловок – отвлечь научную мысль в пустыне бесплодия, в которой манна небесная притворяется в мощный ингибитор интеллектуальной активности. Пустыня бесплодия и манна небесная. И создается видимость очень активной, усердной интеллектуальной активности. А в итоге большой нуль. Скоростная ломка и пересоздание климатической машины Земли уже сейчас предъявляет жесткие требования ко всем жизненным формам, которые суммированно используются биосферой. В текущее время каждый жизненоситель нашей планеты, хочет того или не хочет, вовлечен в процесс скоростного приспособления. Как микро, так и макро жизнь на суше, в океане испытывает и отвлекается на возрастающее разнообразие энергоинформационных воздействий и эфирных планетофизических преобразований. Ряд исследователей, ряд ученых отмечает возникновение и поступление жизнеактивных сигналов как из космоса, в основном от Солнца, так и со стороны быстро меняющейся ауры Земли. Именно поэтому вся сфера земной жизни в целом, а также разные ее подсистемы, реагируя на появление новых программ жизни на Земле, идущих из космоса, в попытках приспособиться устремились к поиску новых возможностей этого приспособления в ускорившихся процессах эволюции. Развивающееся разнообразие характеристик планетной среды вносит в пространство биосферы планеты новую последовательность энерго- и информоемких крупномасштабных жизненных коррекций. Первое – это рост разнообразия и емкости солнечно-земных взаимосвязей в последовательно нарастающей активности самого Солнца. Вот эта активность от одного цикла к другому растет все время. А вы заметили, что цикл обычно, сколько он имеет лет? Он связан, этот цикл, с одним оборотом Юпитера вокруг Солнца. 12 лет, 11 лет. Начинается цикл в 11 году Юпитера, кончается с наступлением конца 12 года Юпитера. Ну вот Юпитер вращается вокруг Солнца. Вот 11 год Юпитера, начинается активность солнечная. 12 год длится, заканчивается цикл. Юпитер пошел по новому кругу, опять подходит к этому, опять активность на год. И вот интересно, в какой сектор галактики угловой входит как раз Юпитер, и через него транслируется энергия или ядра галактики, что активность, всплеск на Солнце идет в этот момент. Он как ретранслятор получается. Идет также модификация жизненно важных грозовых процессов на Земле в сторону резкого застания энергоемкости разнообразия грозовых разрядов, то есть растет напряженность, энергонапряженность и тела планеты, и атмосферы ее, а также крупномасштабные последствия переполюсовки земного магнитных полей, инверсия знака. То есть южный магнитный полюс, который был на северном полюсе, он переходит сейчас, он, видимо, туда перейдет, а этот обратно. А это серьезные проблемы вызовет. Идет изменение температур, а также давления, то есть переход в неравновесное состояние фоновых характеристик полей температуры и давления в атмосфере Земли, а также быстрый рост высокоградиентных процессов влагооборота и влагоперераспределения. И это, как часть атмосферных преобразований, ускоряет глубокую модификацию процессов перемещения воздушных масс и глобальных и локальных вариаций содержания озона. Увеличивается рост вулканической и сейсмической активности, как свидетельство погружения вглубь Земли требований новой программы планет физических преобразований. Особое воздействие производит и техногенное давление на глобальную последовательность природных процессов, а также энергетики всей геофизической среды планеты. Огромное значение для биосферы планеты, то есть для всей органической жизни, имеет процесс возникновения и нарастания интенсивности технического электромагнитного загрязнения. Возникают своеобразные электромагнитные коконы над супергородами. Замечено, что, например, в крупных городах увеличится потребление электрической энергии, увеличится смертность жителей сразу тут же. Это уже отмечено четко. Как только потребление электроэнергии увеличивается, оно же неравномерно, да? Следует отметить, что техногенный человеком созданный электромагнетизм начинает вытеснять естественные электромагнитные процессы. А это влияет даже на связь Солнца с Землей, то есть на электромагнитные взаимосвязи между планетами. Широко применяемая система ракетных стартов производит полное физическое преобразование газопламенных оболочек Земли. Добыча ресурсов и столь работы уже изменили качество гидросферы Земли и значительно изменили верхние части литосферы Земли. Естественно, что техносферные воздействия не могут проскользнуть незамеченными. Также и со стороны крупномасштабных энергоемких процессов в геофизической среде планеты и в Солнечной системе в целом. Поэтому неудивительно, что техногенные процессы, которые человечество как раз все и создает, вот они создают в геофизической среде планеты дополнительные энергоемкие, климатогенные и геодинамические события. Какие? Тайфуны, новые, таких, каких раньше не было, ураганы, торнадо, смерчи, тектонические дрожания коры планеты, землетрясения и вулканы. Все это начинает активизироваться. Мало того, не просто активизироваться, а еще и дополнительные появляются вот подобные штучки. Как ученые понимают термин «биосфера»? Они говорят, что это пространство, заполненное вещественными земными жизненосителями. Но это надо понимать растения, животные и человек. Потому что они не привыкли минеральный мир относить к жизненосителям пока что. Но, правда, уже начинает говорить, что да, вот планета живая. Почему? Она потому что свой характер показывает сейчас. А куда теперь денешься? Наверное, живая. А раньше она не живая была. Поэтому можно было ее ковырять, там взрывать, атомные водородные бомбы там засовывать везде и рвать их там под землей везде. Поэтому вот биосферу, сущность ее, как считают ученые, сущность ее, это как некая единая динамическая система, управляемая мощью, закономерностью самой жизни. То есть мы не управляем, вот да, мы, да? Он не управляет ей, Буш не управляет, Путин не управляет, никто не управляет. Ну вот всей жизнью биосферы. Она как-то вот вся живет, управляется, не спрашивает у нас никакого разрешения на это дело и не советуется с нами. В этом отношении биосферу в целом можно воспринять в качестве общепланетарного суперживотного. С момента появления этого термина и до выхода монографии Вернадского понятие биосферы трактовалось в разных научных направлениях по-своему. Эта разноголосица имела также и положительное значение, поскольку однозначно и твердо была выявлена и установлена междисциплинарная сущность понятия биосферы. Более того, именно в этом понятии, как в центре луча, сосредоточен феномен целостности. Он широко обсуждался в биологии, в философии. Целостность биосферы. С развитием учения о биосфере участились и обострились энергичные, выходящие за пределы научного статуса, дискуссии об особых свойствах жизненных процессов. Хотя в одном из писем великий учитель как раз на этот вопрос хорошо ответил. Вот вся биосфера. Кем она управляется? Мозжечком беспредельного, бесконечного космического разума. Точно так, как у нас тело. Вот. Вы же не знаете, что в теле происходит. Только пользуемся им, да? А кто им управляет? Наш собственный мозжечок. А вот наш мозг, он не знает. Наш мозг не знает, как все это там содержится. Тело у мозга не спрашивает, можно мне поесть или нет. Или в туалет сбегать, тоже не спрашивает. Он там свои требования выставляет и все. Можно, конечно, противиться им. Да, можно не ходить, допустим. Потом, в конце концов, получится взрыв. Или наоборот, истощение какое-нибудь. Ну, то, как понимался диалектический материализм, при этом лжекоммунизме, там, лжесоциализме, он использовался на самом примитивном, низком уровне в политических целях, политико-идеологических целях. Это точно так, как вот, допустим, в той же Индии. Закон кармы почти все там знают. Но он верхушкой ихней церкви, то есть ихними браминами, использовался, что ни на есть, в самых, так сказать, корыстных целях. То есть до такой степени было это низведено, что вот он брамин, он дважды рожденный, а все остальные в этих разных кастах низкого уровня, в разных искаженных, так сказать, вариантах этот закон преподносился. Так и тут, вот как раз вот хорошо здесь пишется, что все абсолютно приспосабливалось, все использовалось силами тьмы в своих целях. И вот ученые сейчас видят, цель, говорит, вот наших прогрессивных ученых, в чем состоит? В разгерметизации информационного пространства, созданного в основном политрелигиозными структурами за многие столетия. Кто такой полит? Это, естественно, власть имущие и религиозные. Кто за ними стоял? И вообще, воплощением чего они все являлись? Или, вернее, кого? Естественно, так сказать, все вот этой черной ложи, возглавляемой в свое время самим Самаэлем, падшим космическим учителем. И вот пока его не ликвидировали в 49-м году, до тех пор никаких радикальных сдвигов, только сейчас вот ученые уже заговорили о таких вещах. И то они бы не заговорили, может быть, их бы так, может быть, и давили бы, если бы не все вот эти процессы, катаклизмы, катастрофы и прочее, прочее. Просто политрелигиозные структуры, они перепуганы. Сейчас ведь загорать на золотом пляже где-то там, на Гавайях или где-то еще, загоришь, сейчас как смоет, и потрохов не найдешь. Вот в чем дело-то. Вот тут фильм был недавно «Луна. Иная реальность». Очень серьезный фильм. Там как раз говорится вот о том, что Луна вся занята представителями инопланетного разума. И когда американцы туда сунулись, им сказали: ребята, вам тут места нет. Они же хотели атомную бомбу там взорвать. А Сталин предлагал там создать ракетно-атомную базу. Американцы решили опередить его. Потому что когда он заявил после войны сразу, что он там хочет создать на Луне, американцы решили опередить. И вот они в конце 60-х, начале 70-х годов, несколько полетов на Луну. Они там столкнулись с инопланетным разумом. И после этого они немедленно свернули лунную программу. Советские туда вообще не сунулись. У них отпала всякая охота. Так луноходы бегали. Когда наша разведка узнала, что получили американцы там, то все, туда программы были свернуты. Теперь наши сунулись на Марс. Но пока там ползают марсоходы, вот, но когда двуногие там начнут, их, конечно, оттуда попрут. Так, ну ладно, на сегодня, наверное, хватит нас с вами, да?